Глава 8. Я бросил винтовку, сумку с боеприпасами, узелок с калимиконом и пустился в припрыжку. Сивилла не отставала ни на шаг. Боливар бежал впереди. У стены напротив входа он остановился и, взволнованно переминаясь ноги на ногу, огляделся. «Нет, левее», — пробормотал он. «Назад, назад, здесь!» — воскликнул он и протянул к нам руки. «Хватайтесь!» Мы не спорили. Он напряг могучие мышцы и крепко прижал нас к груди. Я открыл рот, но не успел вымолвить ни слова. Я пережил что-то совершенно неописуемое. Это никоим образом не напоминало привычные человеческие ощущения. Жар, холод, боль, грусть или удар электрического тока. Потом все закончилось. Сверкнула белая молния, и раздался оглушительный хлопок. «Ложись!» — выкрикнул кто-то. Боливар повалил нас на пол. Рядом загрохотало. Я мельком увидел мужчину со стрелковым оружием в руках. Точнее, в руке левой, потому что правая была забинтована. Сильная отдача заставила его выронить оружие. Он повернулся и бросился на утек. Я услышал топот погони. «Джеймс!» — выкрикнул Боливар. «Все в порядке!» — донеслось издалека. Из-за пылающих обломков сложного электронного устройства появился Джеймс. Лицо его было в саже. Он стряхивал с рубашки красные угольки. Едва не зацепило. Хорошо, что не по мне стрелял, но над машиной он неплохо потрудился. «Мальчики, спасибо, что выручили». Я закашлялся. Горло печет, как в аду. Зашипели автоматические огнетушители, пламя исчезло в белом облаке. Вдали ревела сирена. «Объяснение позже», — сказал Джеймс, — «а сейчас надо сматываться». Я спорить не стал, ибо еще не совсем очухался от событий минувшего дня. «Дня?» Мы выбежали из церкви в темноту. Фургон стоял на том же месте, где я его видел в последний раз. «Когда?» «В кузов!» — скомандовал Джеймс. Пока мы залезали в фургон, Джеймс завел двигатель. Он нажал на газ, не дожидаясь, пока закроется задняя дверь. Мы покатились по полу и услышали нарастающий рев сирен. А затем он начал стихать. Фургон повернул за угол. Джеймс сбросил скорость почти до максимально дозволенной. Еще несколько раз фургон сворачивал и, наконец, остановился. Джеймс развернулся вместе с водительским сиденьем к нам лицом и произнес с улыбкой. «Кажется, у кого-то в горле пересохло. Сквозь ветровое стекло виднелась большая вращающаяся вывеска «Шалман робота Родни», а чуть ниже буквы меньшего размера сулили. Самые дешевые и самые алкогольные напитки в городе. В боковом окне появилось лицо андроида. «Добро пожаловать в мечту пьяниц!» — проскрежетал он. «Что будем заказывать?» «Пиво. 4 большие кружки». «Расскажите нам, что случилось», — попросила Сивилла моих сыновей, пока я боролся с кашлем. «Конечно», — пообещал Боливар. «Только сначала скажите, вы невредимы?» Он с тревогой смотрел на нас, и пришлось кивнуть, чтобы он успокоился. «Слава Богу! Ну и напугал же ты нас, папа! Представляешь, как мы всполошились, когда получили сигнал тревоги!» «Правда? А мне казалось, я не успел его послать». «Не успел, но у меня остановилось сердце, и мы поняли, что-то не так, и решили действовать». «Оно не останавливалось». Я схватился за запястье, нащупал пульс. Приятное, уверенное тук-тук. «Рад слышать. Но тогда мы об этом не знали. Буквально через несколько секунд после того, как ты отправился в ад, мы вломились в церковь и увидели Мараблиса в дурацкой шапке. Он еще возился с пультом. Когда поворачивался, Боливар шарахнул по нему из парализатора. Я его уложил, но вас уже не было в церкви. Оттого-то и сработал сердечный датчик. Потом Слейки признался, что закинул вас или телепортировал в ад. Интенсивный гипноз по этой части Джеймс Мастер. Да, у меня это вроде хобби, уже несколько лет. Впрочем, расколоть Мараблиса было нетрудно. Стресс и шок, я проник в его психику и взял контроль на себя. Он сказал, что отправил вас обоих в ад. Джеймс вызвался идти за вами. Я заставил Мараблиса включить машину, а остальное вы уже видели. Все это заняло целых 5 минут, но закончилось благополучно. «Удивляюсь, как это я до сих пор не разучился удивляться», — воскликнул я. 5 минут! Но ведь в аду мы провели несколько часов, почти целый день». «Разные масштабы времени», — предположил Боливар. «И вот что еще я вам скажу, просто для сведения. Отправясь в ад, я в то же самое время находился здесь. То есть отсюда я видел все то, что видел в аду Боливар. Слышал, как он говорил. И наоборот». «Пиво», — произнес жестяной голос. «Еще 4», — распорядился Боливар, и когда мы с Севиллы осушили кружки, вручил нам 2 оставшиеся. Прохладительный напиток благотворно подействовал на мозги. Я крякнул от удовольствия и кое-что вспомнил. «Джеймс, а почему была стрельба в церкви? Что произошло?» «Да ты же сам видел. Когда вы возвращались, откуда ни возьмись, появился тот парень с пушкой в лапе. Я бросился в укрытие, а он расстрелял аппаратуру. Потом они с Мараблисом удрали». «Я успел на него взглянуть», — сказал я. «Этого не может быть, но...» Джеймс хмуро кивнул. «Я его очень хорошо разглядел. Это был профессор Слейки с повязкой на правой культе».
«Тогда кто... кто... кто...» — сбивчиво зактокал я.
«Ты хочешь спросить, кто включал машину? Кто отправлял тебя в ад и возвращал обратно?» «Тоже профессор Слейки. И на клавиши он нажимал здоровой правой рукой».
«А у меня еще есть новость», — сказал я. «В аду мы встретили ярко-красного, длиннохвостого и рогатого Слейки». Наступила тишина. Мы напряженно искали в этой информации смысл, а, может быть, хотели убедиться в его отсутствии. Наконец Севилла оборвала паузу.
«Джеймс, будь другом, свистни официанту, пусть принесет бутылочку чего-нибудь покрепче». Никто не возразил. Все произошло так быстро и выглядело так непостижимо, что в голове у меня образовалась дикая путаница. Точная иголка. Из нее высунулась и ужалила страшная мысль. «Анжелина? Где она?»
«Не в аду», — сказал Джеймс. «Этот же вопрос я задал Мараблису, как только погрузил его в транс. Он очень не хотел отвечать. Даже едва не вынырнул, но в конце концов поддался. Я погрузил его еще глубже, чтобы вызволить вас из ада. Надеялся взяться за него по-настоящему, когда вы вернетесь. Но вы и сами знаете, что потом случилось. Уж простите».
«Простить?» — радостно вскричал я. «За что?»
«Анжелина жива, но ее куда-то закинули. Может быть, в рай?»
«Выясним. Спасибо и на том, что ты нас выручил». «Словечко «простите» совершенно неуместно. Надо как следует пораскинуть мозгами, разобраться со всеми этими головоломками и парадоксами. Но не сейчас. В первую очередь необходимо сделать 2 дела. Заручиться поддержкой и покончить с ненужным риском. Слейки знал, что мы с Севиллой на него охотимся. Сам в этом признался, когда нас отключил. А теперь он знает, что за ним гоняется вся дружная семейка. Он способен перейти в контратаку. «Что ж теперь прикажете носу из гостиницы не высовывать?
Короче говоря, мы должны немедленно связаться со специальным корпусом.
«Мне нужен только телефон», — сказала Сивилла.
«У меня есть номер местного резидента. Он нас соединит непосредственно с Инскипом».
«Отлично. Доложим старику обо всем. Попросим взять церковь под надежную охрану. Никого не впускать и не выпускать. А еще посоветуем как можно скорее прислать сюда профессора Койпу. Ученый, способный создавать действующие модели машины времени и творить прочие чудеса, наверняка разберется в этих адско-райских штучках. До прибытия Койпу и космической пехоты мы не будем беспокоить Слейки. Не забывайте, мы побывали в аду и сумели вернуться. Теперь нам предстоит найти Анжелину и возвратиться вместе с ней».
В другое, не столь тяжелое время, несколько дней интенсивной релаксации в праздничной обители Васка-Нулджа, наверное, оставили бы у меня самые светлые воспоминания. Но в те дни мысли об Анжелине не давали мне покоя. Чем бы я ни занимался, плавал, загорал, выпивал и закусывал, я даже на секунду не мог забыть о том, что ее нет рядом. Правда, негодяй Слейки признался, что она жива, но если бы заодно сказал, где ее искать, мне бы спалось гораздо спокойнее. На душе скребли кошки, и я ничего не мог с собой поделать. Я знал, что близнецы разделяют мою тревогу. Под их жеребячими играми и ухаживанием за Сивиллой скрывались все те же грустные мысли. Я замечал тоску на лицах сыновей, когда они не подозревали, что за ними наблюдают. Но очень скоро игры и забавы кончились. Мы приступили к делу. Вселившись в эту гостиницу по фальшивым паспортам, мы составили подробный отчет обо всем, что узнали, увидели и пережили. Картина получилась нелепая, однако мы понимали, что смысл в ней есть. Мы переслали отчет в специальный корпус, надеюсь, что там найдутся головы помудрее наших. Они нашлись. Обзорная экскурсия по аду подействовала на меня оглупляюще. Как ни пытался я состыковать мысли, они упрямо разбредались. То и дело я поглядывал в зеркало. Не краснею ли? Спустя некоторое время я перестал подходить к зеркалам. Но, моясь под душем, нет-нет, да я ощупывал копчик. Вдруг отрастает хвост. Все это действовало на нервы. Но однажды рано утром ситуация в корне изменилась. Я спустился в ресторан и увидел за нашим столиком знакомый силуэт.
«Профессор Койпу!» — радостно воскликнул я. «Наконец-то!» Он улыбнулся. Некоторые из его желтых зубов торчали вперед, точно покосившиеся надгробия.
«А, Джим! А ты неплохо выглядишь. Загорелый, но не красный. Хвост еще не проклюнулся?»
«Благодарю вас, нет. Я за этим слежу. А как ваши дела?»
«Отлично, отлично. По пути сюда я изучил обломки машины из церкви и проанализировал все ваши записи, а также подверг экспертизе одежду, которую вы носили в аду. Вы молодцы. Правильно сделали, что отослали все это к нам. По-моему, теперь все ясно».
«Вам все ясно? А мне ничего не ясно. Бред какой-то. Абсурд. Неразбериха».
«Джим, ты за деревьями? Не видишь леса? Смею тебя уверить, изобрести темпоральную спираль для моей машины времени было куда труднее, чем разобраться с этой мозаикой». Койпу отломал зубами кусочек гренка и деловито захрупал. Он очень смахивал на грызуна, нашедшего пшеничное зерно.
«Профессор, давайте не будем забираться в метафорический лес и ломать дрова».
«Да, конечно». Он вытер салфеткой рот, а заодно тайком отполировал торчащие зубы. «Когда я узнал, что в этом деле замешан Джаз Джастин, разобраться с остальным было гораздо проще».
«Джаз Джастин?» — пробормотал я, ровным счетом ни черта не понимая.
«Да, Койпу хихикнул, блеснув желтыми зубами. «Мы его так в университете прозвали».
«Кого-кого?»
— заковокал я, точно заезженная доисторическая музыкальная пластинка. «Джастина Слейки. Он играл на тромбоне в университетском джазовом квартете. Недурно играл, смею тебя уверить. По правде говоря, я ничуть не хуже наяривал на банджо и...»
«Профессор, ближе к делу, пожалуйста. Постарайтесь обойтись без экскурсов в историю музыки».
«Да, конечно». «Слейки — гений. Это я понял еще в первую нашу встречу. Он очень стар. Учитывая достижения гериатрии, он, наверное, гораздо старше, чем выглядит. Он создал теорию галактических перемычек. Несомненно, ты знаешь, что она очень долго ходила в гипотезах. Никому не удавалось приблизиться к ее математическому выражению, пока Слейки не вывел формулы, которые доказывали существование перемычек. Он сумел даже математически описать природу червоточин в перемычках между галактиками. Изредка Джастин писал научные статьи, но никогда не соединял свои открытия в единую систему. До недавних пор я считал, что его теория так и оставалась незавершенной. Профессор снова оттяпал кусок гренка и торопливо смыл его в пищевод глотком кофе.
«Подождите», — попросил я. «Начните сначала. Я ничего не понял».
«А зачем тебе понимать? Природу червоточин в перемычках можно объяснить только с помощью алгебры отрицательных чисел. Любая нематематическая модель будет всего лишь грубой профанацией».
«Меня вполне устраивает грубая профанация». Он пожевал, задумчиво поморщил лоб, рассеянно смахнул с глаз длинную, жидкую прядь волос.
«Что ж, утрируя?»
«Да».
«Предельно утрируя, можно сказать, что наша Вселенная напоминает недожаренную глазунью из одного яйца, лежащую на противне рядом с другими тоже полусырыми яичницами. Похоже, завтрак подстегнул его воображение. У меня же здешние яичницы никаких ассоциаций не вызывали, я успел к ним привыкнуть. Противень с яичницами символизирует пространство-время. Но он должен быть невидимым, поскольку у него нет измерений, и, следовательно, его невозможно измерить».
«Не отстал еще?»
«Пока держусь».
«Отлично.
Энтропия — заклятый враг Вселенной. Все изнашивается, остывает, пока не наступает тепловая смерть Вселенной. Но с этой проблемой было бы нетрудно справиться, если бы существовала возможность обратить энтропию вспять. Но это невозможно.
Но!»
Это было важное «но», судя по тому, как профессор ораторски воздел палец и щелкнул зубами. «Ну, хотя обратить энтропию вспять нельзя, измерить и увидеть степень энтропийного разложения можно. Разумеется, только математически. И можно доказать, что в разных вселенных этот процесс идет с разной скоростью. Ты понимаешь, как это важно?»
«Нет».
«Подумай. Предположим, скорость энтропии в нашей Вселенной гораздо больше скорости энтропии во Вселенной X. Гипотетическому наблюдателю из той Вселенной покажется, что распад нашей Вселенной происходит быстрее. Правильно?»
«Правильно».
«Столь же очевидно, что если наблюдатель в нашей Вселенной смотрит на Вселенную X, ему покажется, что энтропия там идет в противоположном направлении, и это явление можно назвать обратной энтропией. Хотя этой обратной энтропии не существует, ее можно увидеть. Вот тебе и уравнение».
Койпу откинулся на спинку стула и улыбнулся. Похоже, он был доволен собственной логикой, а мне она показалась сущим бредом. «Я так и сказал», — и он нахмурился.
Жаль, Дигрис, что в школе ты валял дурака на уроках математики. Ладно, попробую еще больше упростить. Допустим, явление не существует. Но если оно наблюдается, его можно выразить математически. А если его можно выразить, то на него можно и повлиять. А на что можно повлиять, то можно и изменить. В этом-то и прелесть. Чтобы добраться до червоточин между вселенными, не нужно источника энергии, хотя энергия, конечно, потребуется для путешествий по ним. Для самих червоточин источником энергии служит разница в скорости энтропии. Этот закон открыт Джастином Слейки, и я первым снимаю перед ним шляпу. Он приподнял над головой воображаемую шляпу. Я тупо заморгал, а затем подстегнул мозги. «Да что это со мной? Котелок совершенно не варит». С огромным трудом я вылущил из буйных физических фантазий профессора кое-какую суть, доступную моему первобытному умишку. Так, давайте по порядку. Если ошибусь, поправьте. Существуют разные вселенные. Так? И да, и нет. Пусть будет да, хотя бы на минутку. Существуют разные вселенные. И если они существуют, то связаны друг с другом перемычками, в которых есть червоточины. Далее. Разница в скоростях энтропии этих вселенных позволяет человеку путешествовать по червоточинам из одной галактики в другую. И Слейки изобрел для этого специальную машину. Так? Профессор поднял палец, нахмурился и отрицательно покачал головой. Затем поразмыслил и пожал плечами. «Так», — произнес он весьма сдержанным тоном. Я поспешил, пока он не передумал. «Ад находится в иной вселенной. Там действуют иные физические законы, а может быть и химические. И время там течет с другой скоростью. Если это так, то рай — это уже совсем другая вселенная, соединенная с нашей червоточинами в пространстве времени. Возможно, есть вселенная и кроме этих двух. Теоретически их множество бесконечно. И машина Слейки позволяет снова и снова налаживать связь с ними. И что по силам ему, то по силам... и вам. Я прав? И да, и нет. Я одолел соблазн выдрать из своей шевелюры клок волос. Что вы подразумеваете под «да»? Что вы подразумеваете под «нет»? «Да» означает, что теоретически это возможно, а «нет», что мне это не по плечу. По крайней мере, без математического выражения энтропийного соотношения, которое было записано в машине. В той, которую ты позволил уничтожить. Но должны существовать и другие машины. Раздобудь хоть одну, и я тебе построю межгалактическую подземку. Раздобуду, пообещал я. Пообещал твердо, ибо не видел другого способа выручить Анжелину. После чего у меня возник очередной закономерный вопрос. «У кого есть эти машины?» «У Слейки». «У которого Слейки?» «Слейки только один». «Не верю. Своими глазами видел по меньшей мере троих. Краснокожий с хвостом раз, без правой руки два, а третий со здоровой правой рукой». «Ты видел одного и того же человека, только из разных времен. Представь, у тебя есть машина времени, и ты отправляешься на ней в гости к новорожденному ребенку. Затем передвигаешься вперед по времени и видишь того же ребенка, но уже взрослым. А потом еще раз перемещаешься и встречаешь уже старика. Математически это вполне объяснимо. Джастину каким-то образом удалось продублировать себя в разные времена своего существования. Все эти двойники — один и тот же человек. Поскольку они из разных времен, у них одни и те же мысли. Вот каким образом однорукий Слейки узнал, что Слейки невредимый попал в беду. Узнал и пришел на выручку. То же самое явление наблюдали твои сыновья. Поскольку они биологические близнецы, то есть произошли от одного яйца, некогда они были одним и тем же лицом или яйцом. Поэтому, оказавшись в разных вселенных, они думали одинаково и видели одно и то же. Все это вполне очевидно. «Что очевидно?» — спросила Сивилла, подходя к нашему столику. «То очевидно, — сказал я, — что мы теперь знаем, как попасть в рай или в ад. Всюду, куда понадобится. Похоже, наш гениальный профессор все знает об этих вселенных». Она кивнула. «Профессор, если вы все поняли, объясните, как Джим удалось обнаружить в аду своих свинобразов?» «Объясню. Я прочитал отчет и полностью согласен с вашими предварительными выводами. Судя по всему, ад — это пластичная, еще не до конца сформированная вселенная. Должно быть, когда Слейки увидел ее впервые, она была тектонически активна. Он ошибочно принял ее за ад, и она стала адом. Вы оба оказались в его аду, но и сами создали по фрагменту из миров вашего детства. «Можно спросить?» — произнесла Сивилла. «Если это получилось у нас, почему не удалось никому из тех, кого мы там нашли?» «Это тоже вполне понятно», — чинно вещал профессор. «Он всегда был рад внимательной аудитории. Те люди — простые обыватели, а не суперагенты специального корпуса. Вам же сила воли, психическая устойчивость помогли материализовать воспоминания, слепить наиболее знакомые вам мирки. Там, где простые обыватели в страхе убегали, вы поворачивались к опасности лицом и встречали ее свирепым рыком. «Послушать вас, так мы одичавшие терьеры», — свирепо прорычал я. «Так и есть. Еще вопросы?» «Да», — сказала Сивилла. «Что теперь будем делать?» «На это отвечу я», — откликнулся я. «Профессор Койпу построит машину для путешествий в эти далекие вселенные, и мы вернем Анжелину». «Отличная идея. Но давайте не будем этим заниматься до завтрака», — с женской практичностью добавила она. «У меня предчувствие, что работенка намечается не из легких».